Евро Zoom. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем у эфіры праграма «Еўразум» і яе вядучая Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Беларусь на другім месцы сярод самых пітушчых краін у свеце. За хібы дэкрэта нумар 3 павінны адказваць яго распрацоўшчыкі. Шукаем парушэнні беларускага заканадаўства ў заканадаўстве. «Еўрарадыё» прачытала лісты затрыманых па справе патрыётаў. Больш падрабязна тэмы серады 17 траўня абмяркуем цягам бліжэй. Гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Згодна рэйтынгу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь на другім месцы сярод самых пітушчых краін у свеце. На кожнага жыхара прыпадае 15 літраў алкаголю на год. Літва займае ў рэйтынгу першае месца. А ў 2015 годзе на першым месцы была Беларусь. Чаму беларусы п'юць? Ці ёсць розніца паміж чарнілам і дарагім каньяком? І калі варта звяртацца да спецыяліста? Размаўляем у студыі Еўрарадыё з Уладзімірам Івановым, загадчыкам 21-га наркалагічнага рэабілітацыйнага аддзялення навукова-практычнага цэнтра псіхічнага здароўя. Перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Згодна рэйтынгу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь на другім месцы сярод самых пітушых краін у свеце. На кожнага жыхара прыпадае 15 літраў алкаголю на год. Літва займае ў рэйтынгу першае месца, а ў 2015 годзе на першым месцы была Беларусь. Чаму беларусы п'юць, ці ёсць розніца паміж чарнілами і дарагім каньяком, і як заўважыць першыя праблемы? Пра гэта паразмаўляем з Уладзімірам Івановым, загадчыкам 21-га наркалагічнага рэабілітацыйнага аддзялення навукова-практычнага цэнтра псіхічнага здароўя.
Прывітанне.
Добры дзень.
Гляджу, што статыстыка па захворванні на алкагалізм ці алкагольныя псіхозы змяншаецца. Вось у 2008 годзе амаль удвая было болей, чым цяпер. Гэта кажа аб тым, што сітуацыя неяк стала лепш?
Я думаю, да. Што-то мяняецца в нашым обществе. Хуже всего сітуацыя была где-то в середине 90-х годов, когда, очевидно, значительное количество неучтенного, так сказать, паленого алкоголя увозилось на территорию нашей страны. Свободно продавался так называемый спирт-рояль в киосках, как мне помнится. Сейчас стало лучше, хотя должен сказать, что наша наука, которая должна была бы отслеживать эти тренды, пока своего слова не сказала. То есть мы не знаем, почему стало лучше, что-то изменилось. Потому что государство ведь на самом деле вовсе не склонно было сокращать производство алкоголя или торговлю им. И если это делает, то фактически вынуждено, идя просто за трендом потребительского спроса. То есть в каком-то смысле падает спрос, я так предполагаю, меняется психология масс населения. Мне представляется, что в последние два года, например, в районных центрах угроза безработицы.
Такие в образ возникает алкоголик, когда это человек, у которого все дрэнна.
Среди моих пациентов есть даже долларовые миллионеры, которые живут за рубежом. Ну, они приезжают ко мне на терапию из дальнего зарубежья. Значительная часть больных алкоголизм – это люди, имеющие хорошие заработки, имеющие семьи, имеющие машины. Ну, собственно, так, как и за рубежом, потому что уровни заболеваемости алкогольной зависимостью одинаковы с Западной Европой или Соединенными Штатами Америки, а, так сказать, фактор распространения болезни, конечно, это доступность алкоголя, это шаговая доступность. Его можно купить, он стоит недорого, и вот доступность делает свое дело.
То бок абсолютно не важно, что этот человек уживает, там, дорогие коньяк, ці, там, танные чернила.
Да, это совершенно не важно, потому что главное, что вот есть алкоголь в этом напитке. Я только хотел бы обратить внимание на то, что вот пиво, как алкогольный напиток, причем оно вроде бы и не крепкое пиво, оно же слабое, гораздо слабее водки, очень опасный напиток, потому что пиво вызывает зависимость еще и в результате своего специфического вкуса. То есть многим людям просто нравится вкус пива, они начинают его пить не только потому, что там содержится алкоголь, но и потому, что оно обладает определенным вкусом. И вообще пивное лобби сделало очень много много нехорошего в нашей стране. Скажем, культуры потребления пива у нас никогда не было, и форсировали они развитие вот этого пивной промышленности, и в том числе появился пивной алкоголизм, о котором мы раньше даже и не слышали. Не было этого раньше в Беларуси практически. А сейчас полотделение у меня – это лица, страдающие зависимостью от слабоалкогольных напитков. Женщины многие пьют пиво, молодые люди пьют пиво и впадают в зависимость. Ну, вот так.
То бок, коли человек там, ну, например, каждый день дозволяет себе выпить бутыльку пива после працы, то у него уже проблемы.
Ну, не факт, на самом деле. Всегда нужно смотреть конкретно и обстоятельства какие-то. Это может быть и просто привычка, на самом деле. Есть определенные признаки зависимости любой, алкогольной или наркотической. Это означает, что человек испытывает довольно серьезные страдания, когда он не имеет доступа к веществу, хотя бы периодически. А если этих страданий нет, если человек может сегодня пить эту бутылочку, завтра может пить, а на третий, четвертый день скажет, ну, мне просто этого не надо, я и не пью, и никаких страданий при этом испытывать не будет, то вряд ли это будет зависимость.
Беларусь сместили у рейтингу самых петуших краин света на другое место. А на кольки этот рейтинг отповедает рычаисность?
Я думаю, что на самом деле эти вещи достаточно искусственные. Я еще раз говорю о том, я в этом не сомневаюсь, что уровни пьянства и заболеваемости алкогольной зависимостью в европейской части вот нашего континента Евразии и в Северной Америке, то есть Соединенные Штаты, Канада, это примерно одинаковые цифры должны быть. Американцы дают, например, в своих классификациях, у них есть собственные подходы, DSM-5, последние классификации, что около 13% населения страдает в зависимости от алкоголя. Но, извините, это очень большая цифра. Скажем, в Беларуси официально по статистике это 2% только страдают алкогольной зависимостью. Конечно, их больше. Вот я просто говорю о том, что есть некоторые критерии, под которые подгоняется та или иная концепция, может быть, руководство, может быть, каких-то профессоров, которые выдвигают собственные теории, может быть, статистиков, мы это не знаем. И для нас, практиков, на самом деле, это несущественно. Вот тот тренд, о котором вы говорили, он существенен. Мы знаем, что действительно снижается, очевидно, потребление алкоголя, и меньше становится психозов, смертей, связанных с употреблением алкоголя, это прекрасно. Но вот пусть эти ученые, профессора нам и объяснят, что происходит, потому что за этим объяснением должны стоять какие-то организационные моменты. Мы знаем о том, что в последние пару лет, например, наркологические стационары были не нагружены. И в РНПЦ психического здоровья, и в Минском городском наркологическом диспансере. Ну, надо что-то делать, это же бюджетная организация. Может быть, реструктуризация нужна была. Но поскольку ничего нам наука об этом толком не говорит, то и решений принять никаких нельзя, разумных.
Дякую, великий Владимир Владимирович.
Успехов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Распрацоўшчыкі антыдармаецкага дэкрэта не здолелі прадугледзець усіх наступстваў распрацаванага імі нарматыўнага акту і мусяць несці за гэта персанальную адказнасць. Такое меркаванне Еўрарадыё выказаў эксперт Рыгор Васілевіч. А якія яшчэ праблемы існуюць у беларускім заканадаўстве? Ці чакаць нам у бліжэйшы час рэферэндум і пытанне мараторыя смяротнага пакарання ў ім? І, натуральна, наколькі законы дэкрэт нумар 3. Даведаемся ад старшыні Канстытуцыйнага суда ў адстаўцы былога генпракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
У нас у гасцях старшыня Канстытуцыйнага суда ў адстаўцы былы генпракурор, а зараз загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрфака БДУ Рыгор Васілевіч. Спадар Рыгор, пытанне звязана з дэкрэтам нумар 3. Тыя, хто абараняе гэты дэкрэт, кажуць, што мы выступаем за тое, каб усе грамадзяне бралі ўдзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. Тыя, хто супраць гэтага дэкрэта, кажуць, гэта прымусовая праца, што забаронена Канстытуцыяй. Ўсё ж такі, хто правы? Ваша меркаванне на гэты конт.
То, што данны дакумент падгатовлен некачыстана, прызнана на самым высшым уровні. І поэтому дано поручэнне, в общем-то, даработаць этот дакумент, юрыдычны дэкрэт. То, что лица, которые ее готовили, не предусмотрели все возможные последствия, я не говорю о политических последствиях, когда, так сказать, часть граждан была поставлена, ну, грубо говоря, на уши, когда столько, так сказать, было волнений и требований, и противостояния. Конечно же, разработчики любого проекта, разработчики, подчеркиваю, даже не депутаты парламента, которые голосуют, в данном случае не другие должностные лица, а в первую очередь разработчики проекта, нормативного правового акта, будь то закон, декрет, указ, постановление правительства, должны нести персональную ответственность за качество того или иного документа. Что касается вот круга субъектов, на которые распространяется этот документ, то да, здесь надо его пересмотреть. Я в первую очередь думаю, что все-таки мы должны вывести значительную часть людей из теневого, так сказать, сектора. Я имею в виду не тех людей, кто не может устроиться на нормальную, приемлемую работу, а тех людей, кто работает, не секрет же, что приходят, так сказать, осуществляют строительные работы какие-то, монтаж какого-то оборудования дома. За час, другой, 100, 150, 200 долларов, бах, получил. Вот люди, которые работают нелегально именно и имеют приличные доходы, в первую очередь должны попадать в орбиту вот такого документа. И здесь налоговые органы должны работать. Они пошли по пути такого наименьшего сопротивления. Закинули эту широкую сеть, и давайте, граждане, вы доказываете. Должны быть обеспечены люди работой, более-менее приемлемой. Действительно, тот, кто шикует и живет вот на такие средства, когда не платит налоги, у него доходы приличные, даже не те доходы, которые есть у чиновников. Вот эта часть, конечно же, должна подпадать под действие этого документа. То есть я бы не сказал, что здесь абсолютно все, так сказать, неудачно решено. Не косвенно, конечно, можно сделать что, да, вывод такой, что это якобы принудительный труд. Нет, напрямую это, конечно, не принуждение к труду. Но распространять вот на значительную категорию лиц тех, кто, например, заботится о своих детях, там, может быть, имеет какой-то приусадебный участок, даже в городе. Ведь оказалось, что в сельской местности один подход, для города, если там у него есть сотки, и он живет на этом, другой подход. Поэтому хорошо, что сейчас создана группа по доработке этого документа, и думаю, что он как-то будет более справедливо решать вот все вопросы, которые, в общем-то, цель решения которых и было поставлено этим документом.
Але наупрост, як лічаць некоторые, Конституцию, гэты декрет не порушает, на вашу думку?
Я считаю, нарушает в части определения круга субъектов, на которых он распространяет свое действие.
Наши законы достатково криминализованные. Про декриминализацию нашего законодательства шмат кажут. Вы, коли была такая махчимость, чтоб, какие нормы, там, законы, какие одразу б сходу декриминализовали?
Сходу и одразу, безумовно, это немахчимо. Я хотел бы сказать о том, что у нас, у судов, настолько широкие возможности принимать справедливые и гуманные решения, разумные решения. И что такое право? Это разумная регламентация, в том числе разумная мера наказания, выбор разумной меры наказания. Вот здесь должен быть анализ такой со стороны высшей судебной инстанции, действующей в рамках судов общей юрисдикции. И направлять эту практику необходимо. Ну, возможно, я подчеркиваю, что я не хотел бы сходу сказать, что вот надо говорить, что прямо что-то надо изымать из Уголовного кодекса. Но, возможно, какой-то такой основательный анализ тех преступлений, которые квалифицируются как корыстные преступления, можно было бы подумать и перевести их в разряд административно наказуемых. Где-то часто возникает вот на стыке, что ли, уголовного и гражданского права проблема соотношения этих норм. И часто это может быть больше гражданско-правовой спор, чем уголовно-правовой конфликт между государством, скажем, и человеком, либо между гражданами, когда совершаются какие-то деяния. Но вы знаете, что, к сожалению, очень много нестыковок между Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Вот это тоже должно быть упорядочено. Как раз я обратил внимание на то, что приговоры часто неадекватные по своей суровости. За то или иное деяние не следовало бы врачу давать 8 лет лишения свободы. Вот как сейчас помню, в одном из районов Гомельской области врач выписал справку на оздоровление ребенку. По-моему, Рогачевский район. По-моему, так. И уехала девочка в Италию на оздоровление. Ну, получила коробку конфет и, по-моему, бутылку коньяка. 3 года лишения свободы. Подчеркиваю, а практика была 8 лет лишения свободы. Спрашиваю, врач есть, но так мне было отвечено на коллегии. Врач там, педиатр появился, 1,5 года нет. То есть можно избирать разумную меру наказания. Но я, конечно же, за усиление ответственности за употребление, за оборот наркотиков, наркотических средств. Абсолютно это правильная линия. Посмотрите, что делается с коррупционными правонарушениями, коррупцией. Конечно, люди возмущаются, когда, например, сейчас буквально свежие новости, когда в системе ЖКХ закупки идут по совершенно немыслимым ценам. По сути, это обкрадывание людей. Вместо того, чтобы они имели добротное, так сказать, обслуживание в рамках жилищно-коммунальной системы, ну, чиновники барствуют, и причем, ну, просто это мягко сказано, барствуют. Просто недопустимо. Такого рода ответственность должна быть. Я бы даже пересмотрел вот меры уголовной ответственности, в том числе и имущественного характера, в том числе и конфискации.
Коли поглядеть, то по статистике, что год 3 миллиона административных правопорушений фиксуется. За 3 года это 10 миллионов, фактически столько, сколько живет в Беларуси жихаров. Отрымливается... У нас грамадство тотальных порушальников. Усе хоть один, хоть два, там и более разов порушали, я не ведаю, там, порушали закон в певном сенсе. И коли, скажем, там на суде правоохоўнікі выступаюць, яны звяртаюць увагу, што вот глядзіце, ён там два там ці тры разы прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, таму это рэцыдзівіст, яго трэба пакараць яшчэ больш, можа быць, сурова. Як вы ставіцеся да такой вот вогуле практыкі, ці лічыць вогуле ўсе гэтыя пераходы на чырвонае святло ўжо такім злосным парушэннем, якое клеймом застаецца да у цябе там ледзь не на ўсё жыццё?
Дмитрий Алексеевич, я хотел бы даже уточнить цифры. Лет 20 назад у нас действительно ежегодно совершалось немногим более 2,2 миллиона административных правонарушений. Последние годы, вот 15-16 год, более 4 миллионов. Не 3 миллиона, а даже более 4 миллионов. Один из, по-моему, в 15 году 4 миллиона 200. Рост произошел, помимо всего прочего, еще и за счет того, что внедрена так называемая автоматизированная система, ну, фиксации превышения скоростного режима. Таких правонарушений где-то под миллион. Плюс-минус, там, так сказать, цифры. Большое, большое, конечно, число. И надо сказать, что, конечно, сама по себе эта цифра не красит нас. Всех. Почему? Потому что если взять взрослое население, ну, чуть больше 7 миллионов, я имею в виду, если 18 лет и дальше, наверное, 14-16 лет по общему правилу административная ответственность, там 14 по некоторым категориям, то есть это, конечно же, большой удельный вес. Некоторые умудряются совершать административное правонарушение многократно в течение года, в том числе, скажем, и управление транспортом в нетрезвом состоянии, даже после лишения водительских прав, то, о чем вы, в общем-то, ранее спрашивали. Безусловно, здесь тоже проблема существует, и можно было бы подумать о том, чтобы какие-то правонарушения вывести из разряда административных. Но наш кодекс административный, он постоянно как-то разрастается, увеличивается по тем составам, которые все более и более включаются. Причем не всегда это сбалансировано, не всегда, так сказать, разумно. Например, у нас в Уголовном кодексе появилась норма уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, 339 со значком 1. И такая же ответственность есть в административном кодексе 1545. Правда, там в первом случае в уголовном, если причиняется гибель или увечье животным из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, в административном только просто обращение, которое повлекло гибель и увечье, равное истязание животных. Но это один из примеров. Конечно, в этот разряд и действительно бесплатный проезд включается, и переход улицы в неположенном месте. Это все административное правонарушение, в том числе и предупреждение, когда выносится, это административное взыскание.
Час идеи, может быть, час уже переходить до выборов по партийных списках, бог это, может быть, надаст некой живости нашим выборам.
Конституционный текст позволяет перейти к этой системе. Достаточно гибко сформулированы эти нормы. Они закрепили 5 основных принципов избирательного законодательства. И, в общем-то, они отвечают тем требованиям, которые, в общем-то, существуют на европейском континенте. Поэтому важно просто эти принципы реализовывать на практике, строго соблюдать их. Избирательная система референдум находится в разделе 3. В соответствии с нашей Конституцией, как раз только разделы 1, 2, 4, 8 могут меняться путем народного голосования. Раздел 3, он может быть изменен парламентом, конституционным законом, но это один аспект надо менять, не надо менять. На мой взгляд, нормы, которые содержатся в главе 1 избирательной системы, нет необходимости менять для того, чтобы перейти на другую систему голосования. Причем именно пропорциональную, либо смешанную, что мне кажется предпочтительнее. Причем наличие этой нормы о том, что есть такое право отзыва депутата избирателями, оно не препятствует этому переходу. Можно найти правовое решение в этом плане. Поэтому я убежден, что в данном случае здесь препятствий нет. И, безусловно, вот эта система, пропорциональная система, либо элементы, так сказать, 50%, скажем, парламентариев формируются по этой системе, конечно же, эта система будет способствовать развитию партийной системы как таковой. И в данном случае это своего рода возможность, в общем-то, и повысить гражданскую активность граждан. Это элемент развития гражданского общества, о чем мы часто слышим, говорим, так сказать, что действительно граждане должны быть активными, в общем, субъектами политического процесса, поэтому все это, в общем-то, сводится в такой большой, так сказать, важный фокус, действительно, как будет функционировать наше государство, общество, государственно-правовая система как таковая.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас в гостях был старшиня Конституционного суда в отставке и был генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич. Слухайте нас далее.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Апошнім часам справа патрыётаў ці белага легіёну неяк знікла са старонак дзяржаўнай прэсы і з экранаў тэлеканалаў. Тым не менш 18 чалавек дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Іх па-ранейшаму абвінавачваюць у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання і пагражаюць немалыя тэрміны зняволення. Што з імі адбываецца цяпер, даведаўся Зміцер Лукашук, яму і перадаю слова.
Что отбывается за кратами с затриманами по справе патриотов, мы можем доведаться, и то не цалком, только с листов на волю. С листов можно попробовать зразуметь, что это за люди, те, кого одни называют боевиками, а иншие патриотами. Александр Зимницкий, выпускник гистфака БДУ, науковый супрацовник Национального исторического музея. Был затриманный 29 соковика 2017 года. Обвинувачивается по артикуле 287 створение незаконного узброенного формования. Знаходится у СИЗА-1. Рагнеда, як и Александр Зимницкий, вучылася на гістфаку. Пазнаёміліся яны на пачатку 2014 года, калі Александр ўжо быў на 5-м курсе, а яна на 4-м. Пазнаёміліся дзякуючы агульнай сяброўцы-настаўніцы, якая вырашыла сваіх вучняў прывесці ў музей на гістфаку. Рагнеда ўзялася дапамагчы сяброўцы, а сярод іншых памагатых апынуўся Александр.
Я чула яго прозвішча на факультэце, таму што ён у нас быў кшталту мясцовай знакамітасці. Усе пра яго чулі, але я яго не бачыла.
З усмешкай прыгадывае дзяўчына. Гэтае знаёмства працягнулася сяброўствам і, крыху сумеўшыся, прызнаецца Рагнеда рамантычнымі адносінамі. Але неўзабаве іх з Александрам шляхі разышліся, і апошні год яны амаль не кантактавалі. А як толькі стала вядома пра затрыманне, яна першай напісала Александру ліст за краты. Менавіта таму меркаванне гэтай дзяўчыны пра Александра Зімніцкага падаецца мне вартым веры і такім дзявочым.
Гэты чалавек ніколі не быў схільны да агрэсіі. Ён схільны хутчэй да таго, каб там, не ведаю, дапамагаць усім навокал, ніколі нічога супрацьзаконнага дакладна не рабіў. І яшчэ такі момант, проста я на яго трошкі раззлаваная з-за яго наіўнасці. Таму што якбы ён, калі даведаўся, што ў яго ў пакоі ў інтэрнаце вопшук, ён быў на той момант у бацькоў у Докшыцкім раёне. І па шчырасці мог бы не вяртацца ў Менск. Вось. Але ён вярнуўся, мала таго, калі яму патэлефанавалі і выклікалі яго на размову ў КДБ, ён туды ўласнымі нагамі прыйшоў.
З ліста Александра Зімніцкага з-за кратаў Рагнедзе.
Шмат думаю, шмат успамінаю, адчуваю, што свае 25 мой не пражыў пустую. Жыццё здаецца напоўненым падзеямі, прыгодамі, бадай самае галоўнае людзьмі, напоўненае як неба зоркамі. І гэта неба я нашу з сабой, таму я ніколі не буду вязнем. Шляхта заўсёды застаецца вольнай.
А яшчэ ў сваіх лістах Зімніцкі просіць прабачэння ў сваякоў і сяброў за тое, што сваім арыштам дадаў ім столькі клопатаў.
Ён такі чалавек, што ён заўсёды намагаецца трымацца бадзёра, і мала таго, ён намагаецца падтрымліваць нас, тых, хто застаўся на волі.
Кажа Рагнеда. У тое, што Александр мог браць удзел у нейкім узброеным фармаванні, дзяўчына не верыць і нават абураецца.
Чаму ён? Ну, як на мой погляд, як я гэта бачу, можа быць, зноў ж такі там гэта нейкі наіўны жаночы погляд. Гэтая справа, ну, пачала будавацца вакол былых удзельнікаў белага легіёну, а далей ўжо як бы распаўсюджвалася на нейкіх знаёмых гэтых самых былых удзельнікаў, як бы я так разумею, што шукалі проста людзей па іх кантактах.
Владзімір Фёдараў, выпускнік гістфака БДУ, скончыў магістратуру. Затрымалі 29 сакавіка 2017 года. Абвінавачваецца па тым жа артыкуле за стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання. Знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Кацярына з Владзімірам Фёдаравым пасябравала праз беларускую мову. Хлопец заўжды размаўляў па-беларуску, а за мяжой у Вільні, дзе яны вучыліся ў 2013 годзе, гэта было як знак свайго чалавека, прыгадвае Кацярына.
Валодзя, напэўна, як такі для мяне там быў чалавек, такі старэйшы брат, на якога заўжды можна разлічваць. Гэта быў мой першы такі досвед навучання за мяжой у іншай краіне, і як бы вось мне было заўжды вельмі спакойна, што я ведала Валодзя побач, такі вось беларус, брат, і, ну, было заўжды неяк вельмі спакойна, што ён там, і заўжды ён дапамагаў.
Уладзіміра Фёдарова Кацярына апісвае як чалавека вельмі сур'ёзнага і разважлівага. Можа, аж занадта, кажа дзяўчына, не па гадах сур'ёзнага, адданага свайму захапленню, гісторыі і сваёй працы. І гэта бачна з яго ліста дзяўчыне, дзе ён спакойна і разважліва супакойвае яе.
Температура санітарна-гігіенічнай працэдуры, доступ да кніг, газет, тэлебачання не горш, а то і лепш, чым пры службе ў войску. Харчаванне лепшае. Нават на пайцы, што даецца дарма, без перадач, можна нармалёва пражыць. У амерыканцы дык яно ўвогуле добрае.
Затрыманне Уладзіміра стала для Кацярыны шокам.
Як бы гэта немагчыма, таму што Валодзя ні ў якім разе не падпадае ні пад які партрэт чалавека, які мог бы там нешта рыхтаваць, ці проста, ну, проста немагчыма. Ён звычайны чалавек, такі як і я, там як усе, жыве сваім жыццём, і гэта вельмі дзіўна.
На пытанне, чаму пад падазрэнне патрапіў менавіта Уладзімір, у Кацярыны няма адказу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
На нашым сайце еўрарадыё.фм вы можаце пачытаць лісты асуджаных па справе патрыётаў. Гэта сапраўды кранальныя і вельмі паказальныя звароты асуджаных да сваіх блізкіх. На нашай старонцы таксама можна знайсці разгорнутую версію размовы з Рыгорам Васілевічам пра беларускае заканадаўства і гутарку з нарколагам Уладзімірам Івановым пра другое месца ў сусветным рэйтынгу спажывання алкаголю. Ну а праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Бі-2» выпусціў сінгл «Гэтае ды іншае» ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Бі-2», які 15 траўня прадставіў кліп на песню «Лётчык», выпусціў аднайменны сінгл. Гэты трэк для нас адзін з самых важных на будучай пласцінцы «Гарызонт падзей», распавёў Шура «Бі-2». Мы працавалі над ім больш за год, пакуль не дамагліся таго выніку, які ўжо цяпер можна пачуць. Ён задае настрой усяму альбому і па гуку, і па ўнутраным змесце. Сінгл «Лётчык» таксама змяшчае рэмікс на загалоўную песню і запісаную з Глебам Самойлавым кавер-версію песні Агаты Крысці «Халі-галі Крышна». Скандальны пранкер Віталь Сідзюк патлумачыў, чаму паказаў голы азадак гледачам Еўрабачання 2017. У судзе падчас інтэрв'ю ён заявіў, што любіць Джамалу і яму падабаецца яе творчасць. Маўляў, калі б гэта было на захадзе, падчас выступу, напрыклад, Бейонса, то такім чынам я б павысіў рэйтынг продажаў гэтай песні. Так што я зрабіў ёй ласку. Я нічога не маю супраць спявачкі, але Еўрабачання гэта слава на адзін год, а цяпер пра яе будуць доўга памятаць, адзначыў Сідзюк. Таксама журналіст прызнаўся, што не планаваў паказваць азадак. Гэта атрымалася экспромтам. Ён прайшоў у залу без білета і выпадкова апынуўся каля сцэны. Узгадаўшы, што Еўрабачанне гэты конкурс для хатніх гаспадыні геяў, са слоў Сідзюка, ён прыдумаў, як дагадзіць аўдыторыі. Foo Fighters представили новую песню под назвой «The Sky is a Neighborhood». Прем'єра відбулася під час виступу на доброчинному шоу Сан-Франциско. На клавішні грав удільник Wallflowers Рамі Джаффі. Як повідомляє New Musical Express, трек увійде у новий альбом Foo Fighters, над яким тепер працюють музики. Гурт Iron Maiden часово не може виконувати свій хіт «Hallowed by the Name», покуль іде судове розбиральництво. Автор пісні «Life's Shadow» подав у суд на колектив за незаконне цитування композиції. Говорка йде про пісню, написану у 1970-х Робертом Бартоном і Брайаном Інгом і виконану гуртом «Beckett». Басіст Iron Maiden, який написав «Hallowed by the Name», був фанатом «Beckett», тому у пісні є відсилка до «Life's Shadows» шести рядків. Стив був переконаний, що питання було вирішено на некалькі годів тому погодненням з Робертом Бартоном. Але зараз висвітляється, що конфлікт усе ж таки є, говориться у заяві Iron Maiden. Некий Барри Маккей вирішив обороняти інтереси Роберта Бартона, при гэтым ён не встані представити видавецькую домову і за апошні 40 годів не виказував ніякої цікавості до пісень містера Бартона. По словах музика, усі докази дотичності Маккея до справи будуть розглядатися у суді самим сторонним чином. Сам Бартон по-ранейшому не має нічого супроць використання своїх радков у творчості Iron Maiden. Це було те, чим живе сусветний шоу-біз. Оставайтеся з Еврорадио.